Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот, наконец-то мы и дождались того торжественного момента, когда у нас по плану программа, специальный выпуск, который целиком и полностью посвящен ответам на ваши вопросы, наши дорогие друзья. Сергей будет их... Я буду их задавать, Сергей будет на них отвечать.
В мере своей компетенции, дорогие друзья.
Да. Угу. У нас очень много вопросов, я постараюсь как-то прочитать их все, ну нет, все равно не получится, наверное. Но мы не забываем вопросы, я все храню, и рано или поздно вы все равно услышите.
Ну, дорогие друзья, если будет перебор с вопросами, да, то мы сделаем передачу отдельно где-то, да, в конце апреля, начале мая.
Хорошо. Тогда начнем. Да, кстати, сразу напомню, что ваши вопросы всегда можно задать на наш электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Вопрос от Михаила. Как известно, историю пишут победители. В ваших программах про Петра III и Павла вы пытались показать, что они не были настолько глупые, некомпетентные правители, какими их позже пытались показать. Справедливо ли подобное утверждение и про Анну Леопольдовну? Возможно ли, что Елизавета Петровна и ее сподвижники нарочно преувеличивали ее недалекость и лень с целью оправдать государственный переворот? Какой правительницей она была на самом деле?
Мы не можем сказать четко, какой правительницей она была, потому что слишком мало времени ей было предоставлено руководство. Но за время того, что она руководила, единственное, что можно сказать, что она прошляпила заговор Елизаветы. Была ли она грамотна? Да, она была грамотна. А муж у нее был очень неплохим военачальником, храбрым человеком, достойным, да, Антон Ульрих. И поэтому, я думаю, если бы история дала ей шанс, я думаю, что она была неплохой русской царицей.
Спасибо. Вопрос от Андрея. В бытность моего обучения в Ленинграде в 80-е годы прошлого века среди студентов бытовало мнение о невероятно высоком уровне образования в Ленинградской духовной академии, семинарии. Насколько обосновано такое мнение?
Да, 100%. Очень высокий уровень. Во-первых, надо сказать, что человека на место там было очень большое. Многие стремились. Это правда. Люди были грамотные, разбирались во многом. То есть у них было образование не только религиозное, но и светское параллельно. Ну и можем сказать, что люди, которые заканчивали Ленинградскую семинарию, они потом стали достаточно известными людьми. Сейчас уровень понизился. Ну, образовательный уровень в нашей стране понижается везде.
Тоже понизился и там, получается?
Конечно, 100%.
А с чем это связано?
Ну, с чем связано? Люди сейчас меньше интересуются, меньше читают, меньше нужно знания, да?
Да.
Ну вот недавно ушедший от нас Ширвинд, он все время говорит, я не могу работать со студентами-актерами, потому что они ничего не знают, они ничего не читают. Они, может быть, талантливые, но кроме таланта нужен еще какой-то фундамент. Поэтому, да, уровень, ну, студентов везде уровень понизился, и, да, и в Большом университете, и в том вузе, который я преподаю.
Ну, может быть, просто еще и потому, что оно стало более доступно, стало всеобщим.
Ну, да, дорогие друзья, надо понимать, что одно дело прочитать «Войну и мир», да, и иметь свое мнение, а другое дело научиться ставить плюсики в ЕГЭ про «Войну и мир», вот.
Да, печально то, что ты говоришь. Следующий вопрос от Виктории. Вы могли бы подробнее рассказать о трофейном деле?
Трофейное дело, но это одно из событий, которые произошли после окончания Великой Отечественной войны. многие военачальники, ну и, скажем так, многие из солдат, которые побывали за границей, они пытались оттуда что-то вывести. И это естественно. Я понимаю, что когда тебе пишет домой, ты крестьянин из Смоленской области, просто я как бы знаю, да, человека, да, там, дорогой папа, пришло письмо, да, немцы спалили наш дом, а недавно сдохла наша корова. Когда закончишь войну, привези что-нибудь из еды. Понятно, что люди, зная, что дома их ждет пепелище, они пытались хоть что-то привезти оттуда. Но это просто солдаты, а для офицеров, генералов и маршалов это было больше возможностей оттуда что-то. И поэтому многие из них стали, ну, скажем так, посчитали, что они могут, имеют право, и поэтому оттуда привезли разного товара. Естественно, была борьба за власть между Министерством обороны и МВД, да, кто там больше влияния на Сталина. И поэтому войска, пограничники НКВД при пересечении этих эшелонов приграничья, да, они, ну, там был состав, которым многое принадлежало Жукову, они перевели описи и прочее. Притом Жуков, как я понимаю, даже сам не мог понять, зачем ему столько всего там, да, одинаково и прочее. Ну, возможно, жена, возможно, еще кто-то там что-то делал. Так или иначе, дело было резонансом. Его, конечно, можно было под сукно, да, но, с другой стороны, Сталин понимал, что те маршалы-герои, да, их надо немножко опустить на землю. Вот, и поэтому, наверное, это было тоже разыграно. Так или иначе, действительно, ну и дело Лидии Руслановой, там, mm-hmm. почитайте, скажем так, протоколы, да, как она комментирует, откуда у нее какие бриллианты или какие другие вещи. Вот, еще раз, я не буду говорить, хорошо или это плохо и прочее, но такая ситуация была, была. Кому-то Сталин позволил что-то вывести? Позволил. Кому-то не позволил? Не позволил. От чего? От того количества, от перебора или от чего-то другого, вопрос остается такой, ну, скажем так, праздный. Да, трофейное дело было, оно, как говорит о наших руководителей войск, да по-разному говорит, дорогие друзья, поэтому каждый для себя должен сам выбрать. Поддерживает он, поддерживает. Сталинщина это или берещина, или действительно уголовное преступление? Отвечайте на этот вопрос самостоятельно.
Следующий вопрос от Романа. Почему Гитлер дал уйти англичанам через Дюнкерк в 1940 году? Мы были лишены дара речи. Напишет об этом Гудериан. Какие Хайн теории Гудериан. Существуют?
На самом деле, ведь война, Вторая мировая, у Гитлера были определенные цели. И уничтожение Англии, то есть обидеть ее до такой степени, у него не было. И когда действительно Ханс Гудериан прорвался в районе Вагезов на оперативный простор, оставив позади линию Мажино и другое, они начали активно наступать. И действительно, Гитлер приказал остановиться и дать возможность английским войскам, в первую очередь, а не французским, да, уйти в Англию. Он считал, что этим добрым своим поступком он облегчит для английской элиты начало переговоров. Но не облегчил. Черчилль отказался и после этого поражения, да, когда он пришел к власти, да, после Чемберлена, да, он отказался, он решил вести войну окончательно. Да, это, наверное, была ошибка Гитлера, которым воспользовались союзники.
Вопрос от Ольги. Почему после Людовика XIV королем Франции стал его правнук и сразу 15-й? А что было между ними?
Ну, исторически, действительно, Людовик XIII, XIV, XV, XVI, потом XVIII, да? Просто они получали, исторически, французские короли должны были получить это имя. Людовик XVII – это сын Людовика XVI, который умер во время революции. Поэтому правнук Людовика XIV, правнук стал Людовиком XV. Это Людовик XIV имеет отношение к Людовику XV как прадед правнуку, да? Почему он, а не внуки или не дети Людовика XIV, а у нас с вами была передача, мы знаем, что детей было много. Оспа, дорогие друзья, оспа, который не выбирает. Да, а есть болезни социальные, принадлежащие какому-то классу. чтобы понятно, да? Понятно, если ты живешь в подвале, у тебя будет туберкулез. Ну, примерно говорю, да? Вот там, да? И наоборот, если ты слишком много ешь, у тебя будет подагра и так далее и тому подобное. Но есть болезни, эпидемии, которые не имеют границ социальных, классовых и прочее. И такая болезнь в конце 17-го, начале 18 века была оспа. Поэтому все дети Людовика XIV и внуки умерли. И поэтому стал Людовик XV. Да, там были, конечно, нюансы, там Филипп, там Рижанс, там и прочие там, вот, могли быть, но и они были регентами и прочее. Но это, скажем так, определенные вещи, да, но по прямому направлению Людовик XV действительно наследник престола, и никакой другой, да. Кстати, с ним встречался Петр I, да, ему было там, сколько там, 7 лет или 5, он взял ему на руки. Единственный раз в истории, когда король или царь другой страны взял на руки французского короля. Это вот было как раз по приезде Петра Алексеевича во Францию в конце 1717 году. Поэтому, да, вот такая, да, болезнь, к сожалению, они тоже бывают.
Еще также вопрос от Ольги. После разгрома армии Наполеона французский язык вышел из моды при русском дворе. И до какого времени дворяне еще продолжали разговаривать на нем?
Да не вышел он. Он продолжали разговаривать. Другой вопрос, что многие теперь свои взоры направили в сторону русского языка. Почему его не знать, да? Это тоже верно. Конечно, патриотические вещи какие-то были. Но если... Пушкин был французом по кличке, да, в лицее-то, то он теперь стал русским поэтом. Да, действительно, между собой все равно русское дворянство говорило на французском языке. С одной стороны, это было как бы показать «мы Европа», с другой стороны, показать, чтобы нас не подслушивала чернь и прочее, да. Ну и в-третьих, они так привыкли. Поэтому нет, французский язык как был популярен, так и остался. А закончился он, конечно же, в 1917 году.
Вот, кстати, похожий вопрос от Екатерины. Моя деятельность связана с английским языком, поэтому интересуюсь. Знаю, что Николай II хорошо знал английский, и другие императоры тоже отлично говорили на французском, немецком, английском, других языках. Как проходило обучение будущих глав государства языкам и другим предметам? Как менялась мода на иностранные языки в разные периоды истории?
Ну, с детства, дорогие друзья, они, конечно, будущих монархов обучали иностранным языкам. Когда было более модно, когда были менее модно, да? Но смотрите, император, он женат на немке. Ну, один раз на датчанке, но это не, да? Поэтому хотим, не хотим, а мама будущего императора обучала его также и немецкому языку. А французский язык, язык международного общения, дипломатический язык в 18-19 веке, поэтому обязательно нужно знать французский язык. А английский язык стал модным, наверное, уже в 19 веке. И невосприятие Александра III немцев в положительном плане, да, полностью отбило, поэтому Николай II говорил на немецком хуже, чем на французском или английском. А английский был лучший. Мама-то воспитывалась тоже при королеве Виктории, при английском дворе Александра Федоровна-то, Алиса Гессен-Дранштадтская. Понятно, для нее родной был в первую очередь английский язык. Поэтому и Николай английский язык знал прекрасно. И если ехать каким-то родственникам, ну, не ехать же ведь в Гессен-Дармштадт, где кроме гемофилийных родственников и нищеты, да, ничего нет. Поэтому Николай часто ездил в Англию, и если говорить, с кем из монархов он общался более напрямую, будущим королем Георгом V. Ну, они и лицом похожи, да, фотографии, да. И у них были и татуировки одинаковые там, да, и что-то другое, да. Поэтому, да, он в первую очередь, Николай II, англичанин, если мы говорим про язык, который у него был. У каждого русского императора по объективным причинам был любимый язык и любимая страна. Они были разные. У Николая Германия, у Александра I Франция, у Александра II Франция, у Александра III Россия. Да, ну как бы у него не было такого предрасположенности у Николая II, Великобритания.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Виват. История». Сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос от Александра Говоронского. Расскажите, пожалуйста, о Петре Чаадаеве. Правда ли, что он был сумасшедшим? Расскажите о его отношениях с религией.
Ой, это надо передачу делать. Ну, давайте как бы расставим точки над «и», как бы немножко, да?
Кратенько, да.
Ну, наверное, один из самых главных интеллектуалов России первой четверти XIX века. Глубоко, высокограмотный человек, образованный, а вот европейско образованный, гусар, герой войны, ну, участник войны 12-го года. Именно после того, как русская гвардия вернулась, с ним познакомился молодой Саша Пушкин. Ведь они дислоцировались, лейб-гусары дислоцировались как раз в Царском селе. И он оказал на него очень большое влияние. Ну, почитайте стихотворение. Было два стихотворения к Чаадаеву. Первое. А вот, я думаю, что об этом многое говорит. Он личный адъютант Александра I. Но во время переговоров Тарнау в Германии в Европе стало известно о восстании Семеновского полка. И флигель-адъютант, фельдъегерь, который приносил эту новость Александру II, был Чаадаев. Он опоздал. Немцы раньше рассказали Александру I о восстании. То есть он где-то полдня проиграл им. Поэтому на этом закончилась его карьера военная и прочее. Он отправился в отставку в Москву. И в Москве пишет два философические письма. Если читать, читать первое письмо. Суть этого письма – кто такие русские, для чего мы существуем, да, и прочее. Очень глубокое и прочее. Но Николай I, прочитав это произведение, сказал, он ненормальный. То есть Чаадаев был официально объявлен, ну, первый человек, которого в нашей стране было объявлено, что он ненормальный, да, то есть насильственная психиатрия и прочее, это был Чаадаев. Его не посадили, он находился под домашним арестом, но считали, что такое письмо мог написать только человек.
А что там такого страшного было?
Ну, разное, это правда интересно, но он говорит, что мы не европейцы, и Европе мы интересуем только как место для опытов. Они нам бросают какие-то свои идеи и смотрят, получится, не получится. Ну, считается, что он так марксизм как бы предвосхитил. Ну, это же крайне радикальная европейская идея.
Да.
Вот, и многое другое. Пушкин, да, посчитал неожиданным, и второе стихотворение, конечно же, оно более жесткое. Да, поэтому не думаю, что он был ненормальный. Просто, наверное, его мысли предвосхитили время. Ну, еще раз, давайте сделаем передачу.
Да, с удовольствием послушаем. В чем различие полицейского и жандарма? В чем разница?
Давайте так. Если мы говорим про Россию, жандарм – это политический, это человек, защищающий страну и борющийся с разными политическими вещами, а полицейский – это просто милиционер, городовой, который решал какие-то вопросы уголовного кодекса. Жандарм переводится с французского как человек, вооруженный человек.
Но почему-то оно в советское время, во всяком случае, имело сугубо такой отрицательный смысл.
А потому что третье отделение – это жандармы, тайная полиция – это жандармы. То есть это вот как бы вот полицейский и КГБшник. Ну вот жандармы, наверное, я утрирую, дорогие друзья, то есть жандармы – это вот КГБшник.
Вопрос от Константина Кураева. Правда ли, что при русском дворе в XIX веке увлекались спиритическими сеансами? Неужели православные члены императорской семьи верили в общение с духами?
Верили, принимали участие. Давайте так, там, кроме чистых русаков, там же были большое количество женщин непонятно откуда. Ну, понятно, из Германии, из Черногории. Да, там милица и как ее там-то, Стаси, вторая там, да, которые влияли, которые вот Распутина придумали, ну, проект этот, да, именно они, ну, и, я не знаю, там, Лев Толстой издевался над этим, плоды просвещения, ведь произведение как раз про это, жесткая комедия Толстого, да, верили, там, тот же Александр II во Франции сходил к экстрасенсу, и женщина ему сказала, что он умрет на седьмом покушении.
Цыганка, по-моему, была. Какой там экстрасенс?
Ну, француженка, давайте так, а кто она была по национальности там, да? Вот, мало ли кто. Ну, в общем, она ему нагадала. Вот так или иначе, он в это верил, да? Все они верили в свою судьбу и прочее, там, пророчество Авеля и прочее, да?
Нет, а вот сам спиритизм,
вот да, эти... Да, вот да, это вот плоды просвещения тоже принимали участие. Ну, в царской семье это использовалось. Верили ли императоры? Думаю, что Николаю Первому просто было смешно смотреть на все это там, да? Ну, жена играется, пусть играется. Вот, но не более того.
Вопрос от Дмитрия. У меня вопрос про трудармию, в которую были отправлены немцы по Волжье во время Великой Отечественной войны. Мама рассказывала, что дедушка и бабушка там находились, и я их сам не застал. Хотелось бы узнать, какие условия там были, что они там производили, смертность и что вообще такое трудармия.
Давайте так, трудовая армия появляется во время Гражданской войны. Это придумали некто Матиасевич и Лев Троцкий. То есть заставлять определенные классы, да, кто не работает, не трудится, на благо народа и так далее и тому подобное. Во время войны действительно немцы народу Поволжья были высланы, но им разрешалось, их высылали на кораблях через Волгу и прочее, это было не такая жестокая, им разрешалось брать до тонны разного скарба на семью, да, но во время войны понятно, что они работали, жестко работали, ну, высылка уже подразумевала, что они в чем-то виноваты, хотя они ни в чем не были виноваты. Понятно, да? И для населения было ясно, и действительно, люди их не забирали в армию, и поэтому они работали, трудились на тех участках, которые им было поставлено. Это было достаточно жестоко. Умирали ли они в большом количестве? Нет, таких сведений нет. Было тяжело и прочее, но с голода и прочее ни трудармия, ни другие переселенцы, ну, в тылу, скажем так, голода все-таки не было такого, как было во время блокады или на фронте, или на оккупированных территориях. Еще раз говорю, немцы ни в чем не виноваты. Но так или иначе они попали в молох этих самых событий и репрессий.
Следующий вопрос от Юлии. Объясните, пожалуйста, почему к евреям в разные времена и в разных государствах относились по-разному, но плохо?
Ну, вы знаете, наверное, можем сказать, что любые чужие к ним всегда относятся с опаской и прочее, потому что они непонятны, кто такие и прочее. Ну, в общем, иноверцы тоже, да, это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что люди, которых вынуждены переселенцы, они вынуждены как-то сохранить не только свою идентичность, но и как-то выжить. Поэтому они очень опасные конкуренты в бизнесе. Они более успешные. А третье, запреты, по которым евреям запрещалось заниматься какими-то вещами, например, сельскохозяйственными работами, как у нас, да, и, с другой стороны, запреты ислама тому, что мусульманин не может заниматься ростовщичеством, да, подталкивало евреев там, да, как раз заниматься банковской деятельностью какой-то еще другой, да, давать суды и прочее. Когда человеку ты что-то должен, да, и ты не можешь с ним рассчитаться, это всегда ты к нему относишься немного плохо, да, и так далее. Но в основном, конечно, это все были предрассудки. Да, евреи ничем не лучше, не хуже всех других народностей, наций, да, и никаких заговоров, конечно, они не делали.
Вопрос от Юлии Корзуниной. Живу в Краснодаре на проспекте Чекистов. Удивляюсь, за какие такие заслуги в честь чекистов проспект назван. Я, кстати, у меня рядом улица Чекистов тоже. На проспекте также стоит обелиск чекистам, сотрудникам КГБ, ФСБ. Поискала, когда улица получила свое название, оказалось, 1987 года. О чекистах слышала только дурное. Изымали силовыми методами продовольствие у крестьян во время продразверстки, проводили расстрелы без суда и следствия. Но раз улицу назвали в их честь и памятник поставили, то должны быть у них какие-то заслуги. Расскажите об этой стране, пожалуйста.
Ну, конечно, никто от чекистов не убирает политический сыск, репрессии и прочее, да? Но в первую очередь улица Чекистов у нас появляется после того, как во время Великой Отечественной войны среди работников МВД, ГПУ и прочее, да, были созданы дивизии, которые остановили там, в Сталинграде, в том же Краснодарском крае тоже они воевали. Вот о каких речь чекистах, да, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и погибли. понятно, что вопросы политической полиции, политического сыска, они сложные вопросы. Но то, что чекисты также защищают родину в виде разведки и контрразведки, это бесспорно. Принимают участие в каких-то боевых организациях, да. Пограничники, они тоже являются чекистами. Вот, поэтому чекисты рознь.
Сергей, давай немного отвлечемся, послушаем новости в эфире «Радио говорит Москва».
Прекрасно, давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко, который сегодня отвечает на вопросы слушателей, исторические вопросы, которые мы принимали все это время. А от лица слушателей их задаю я, Александра Ромашова. Продолжаем.
Да, давайте вернемся к вашим вопросам.
Вопрос от Сергея Абушкевича. Он просит помочь найти ответ на вопрос, как раньше нации сохраняли идентичность, живя столетиями в составе империи. Не было ассимиляции. Генеральная нация империи не поглощала остальные, ведь не было кино, интернета, мало было грамотных читающих людей, чтобы поддерживать знания и пропаганду. Интересны взрывы национального самосознания в конце 19-го, начало 20 века и далее. От наций, живших в Османской империи, княжестве Литовском и после в Российской империи, например, белорусы. Я сам наполовину белорус, пишет он, с постоянным влиянием Литвы, Польши, России, Украины и так далее. Не потеряли за 500 лет себя? И таких примеров много. Вот такой вопрос.
Ну, давайте так. Много, конечно, происходило ассимиляции. Здесь надо смотреть о политике самого государства. Если государство занимается ассимиляцией, то, наверное, она, возможно, будет успешна, и, скажем так, народы какие-то, да. Другой вопрос, что если мы говорим про Российскую империю и про Россию вообще, а цель ассимиляции у нас не стояла. Поэтому многие нации сохранились, потому что если была бы цель ассимилировать, то, поверьте мне, она такая бы... Это было бы достаточно успешно. Или, скажем так, татаро-монголы, которые захватили Русь, если они пытались ассимилировать русских, мы бы, наверное, тоже сейчас говорили бы на монгольском. Вот, или на каком-то другом диалекте. А говорить, что ассимиляции не было, нельзя. Посмотрите, пожалуйста, на наши русские фамилии, которые, скажем так, являются, многие эти фамилии являются нерусскими, так как таковыми, то есть носителями их были представители другой национальности. Ну, просто, чтобы как привести пример там, я уже его приводил, я еще раз приведу, русская аристократия с татарскими фамилиями.
Юсупов.
Кутузов, Юсупов, Карамзин, Алябьев, Рахманинов. Но это что приходит, и Панчинцев, то, что приходит в первую очередь, понимаете, да, это все татарские фамилии. Да, но можно назвать Кутузова или Рахманинова нерусским военачальником и композитором? Нет, конечно, это просто его предки, ассимилированные предки, да. Ну и, скажем так, на территории Поволжья ассимиляция должна, проходила достаточно успешно. Были нации, которые противились ассимиляции, да, может быть, поэтому они и сохранились.
Например?
Северного Кавказа. Угу. То есть, ну, там и сейчас принято, чтобы молодой человек той национальности, которая есть, да, он женился на девушке той же национальности для сохранения каких-то таких вещей, да. Есть нации, которые могут себе позволить жениться на других народах, да, некоторые нации этим пренебрегают. Ну вот, все это вопросы сложные и личностные, но еще раз скажу, что как таковой, да, если мы говорим о белорусах, но они считались в Российской империи просто русскими, и никакими другими, и они также считали, да, и я не согласен с тем, что белорусы – это древняя нация, 500 лет назад существовавшая, которая сохранила в себе что-то. Нет, там, 500 лет назад никаких белорусов не было. Поэтому, еще раз, бывают какие-то нации сохраняются, какие-то не сохраняются. Толчки для развития, а здесь тоже как бы… Толчки для развития конца XIX века – это поддержка русской власти, национальной культуры, да. Ведь, извините, в Финляндии национальным государственным языком был шведский. Это мы навязали, это русский император сделал университет в Хельсинки, на котором стали говорить на русском языке, на финском языке, извините, да? Никакой нации эстонцев или латышей в принципе существовало. Были какие-то племена, которые были под немцами, но мы, скажем так, да, начали в 18-19 веке, да, скажем так, поощряли их культурное развитие, да, определенное, да. Но вот эти вот, да, эти толчки, которые мы дали каких-то национальных меньшинств, произошел действительно, скажем так, рост. И они больше в России и в русском факторе не стали нуждаться. Но это уже другие вопросы. Поэтому, еще раз, в Российской империи политики ассимиляции практически не было.
Вопрос от Николая Озернова, который собирается путешествовать в Великий Новгород, хочет узнать побольше об этом месте и говорить, что вот у нас был один выпуск про
Великий Новгород. Ну, не один был. Ну, хорошо, давайте мы еще сделаем.
Про Старую Ладогу, да, просит еще и спрашивает, какую литературу про историю Великого Новгорода вы рекомендовали бы изучить.
Почитайте Янина Валентина, великий археолог и историк, и Игорь Яковлевич Фраянов «Мятежный Новгород». Я думаю, на первый раз достаточно.
Следующий вопрос. Правда ли, что Иваново-Вознесенск думали сделать столицей? А где это, кстати?
Ивановская область. Ага. Ну, как бы, просто город Иваново появился, когда слились два населенных пункта, село Иваново и город Вознесенск. Нет, дорогие друзья, как таковое, конечно, нет. Столица Сица, можно называть Иваново, да, да. Столица советской кинематографии, отечественный, это Тарковский, он из Ивановской области, да. Ну, наверное, тяжело, но можно. Ну, Иваново был в начале 20 века очень богатым городом, богатый купеческий, там же ведь русский текстиль. Это же действительно столица русского текстиля, поэтому там многие различные, скажем так, богатые люди что-то там сделали. Но никогда Иваново не... Ну, Иваново всегда принадлежало Владимирской губернии, да, то есть он никогда не был каким-то городом. После революции, ну, назвали центральной промышленной областью, Ивановскую область, да, определенная часть промышленности, конечно, здесь была, но... Выезд из Москвы, ну или из Петербурга туда, я думаю, что это все-таки было неправда. Это история красивая, но, я думаю, неверная.
Вопрос от Екатерины. Пару лет назад вышел фильм «Сердце Пармы». Сейчас читаю книгу, понимаю, что это художественная литература, но хотелось бы знать, как действительно развивалась та территория, с какого века эти территории стали входить в наши русские территории.
А, ну,
я, если честно, не очень понимаю.
Парма – это Пермский край. Просто само название этого района называется Парма. Ну, пермяки так называют. Ну, в смысле, местные финно-угорские народы. Заряне там, коми и другие. Вот. Мне очень нравится произведение писателя Иванов. Я считаю, что вот он один из региональных таких вот... Ну, он такой современный писатель, еще раз, региональный. Я очень люблю региональную литературу и могу даже сравнить его с Маркесом или Амаду. Да, у него есть вкус, у него есть запах, у него есть цвет, у него интересно смотрит на все эти вещи, да, поэтому читать его одно удовольствие, опять-таки, это мое субъективное мнение, а, вот, как только мы пошли, продолжали идти за мехами, мы начали осваивать и эту часть тайги, да, там Стефан Пермской там начал охристианизацию этих территорий, да, тот же самый Строганов. Именно оттуда уже Ермак Тимофеевич пошел через Камень, через Урал, да, для завоевания Сибири. Вот, наверное, можем сказать, что, наверное, с 16 века эти территории начали активно осваиваться русским элементом. Ну и сейчас это часть России, без которой мы не можем жить.
Вопрос от Авесолома. Слушая передачу про оборону Севастополя во время Великой Отечественной войны, вы обмолвились о том, что Манштейн – лучший военачальник Гитлера. А что скажете о Роммеле? Может, стоит сделать передачу об этом выдающемся генерале вермахта, поскольку в программе преподавания истории войны о нем говорится буквально два слова. Ну, оно и понятно, к Великой Отечественной войне Роммеле как таковое отношение не имел. Тем не менее, воевал он здорово. Такой вопрос.
Давайте так. Давайте мы рассмотрим сначала наших маршалов победы. да? Я не про всех сделал передачи. А про немцев, в первую очередь, пусть немцы делают. Это с одной стороны. Но я действительно сказал, что Манштейн... Почему не Роммель? А потому что объем, уровень, скажем так, сопротивления и количество войск, которые было у Роммеля, он был в десятки, да, и задач, ставленных между Роммелем и Манштейном, их сравнивать нельзя. У Манштейна они были стратегические, а у Роммеля только решение каких-то, ну, североафриканских. Вы понимаете, что Северная Африка не главный театр военных действий там. Как бы это, как бы сейчас ни говорили, да, не сравнивали Эль-Аламейн со Сталинградом, это просто смешно. А вот, да, человек с юмором, герой Первой мировой войны, а вот, там, да, воевал достаточно удачно против англичан. На Восточном, да, но, извините, любое мерило, да, военачальник немецкий – это Восточный фронт. Его там не было. Ну и то, что он прозевал высадку союзников в Нормандии, да, и не смог их сбросить в море, это, наверное, тоже о нем говорит. Поэтому мое мнение из всех этих товарищей, да, не преступников которые, да, наверное, все-таки я за Эриха Манштейна. Ну, а так там, ну да, можно посмеяться, можно удивиться разными придумками этого товарища.
Вопрос от Александры Александровой. В программе про Александра I была такая фраза, что император помнил, что бывает с теми, кто идет против знати, на примере отца и деда. Угу. Возник вопрос, почему таким правителям, как Петр I, удалось упразднить бояр, которые мешали его правлению, а всем после него так и не удалось обуздать дворян. Неужели настолько слабовольные были правители у руля государства? Неужели Александр не мог, подобно Петру, создать с нуля новую знать, как опору своей власти и осуществить свои передовые идеи? Отмена крепостного права сильно ослабила дворян, но окончательно власть дворянства была уничтожена лишь метлой революции. В свое время Петр I был сам революцией для боярского строя в государстве.
Ну, вы сами, в принципе, уже ответили на этот вопрос, Александра. В первую очередь, давайте так. Да, таким, как Петр I, такие получаются раз в тысячелетие. Не с чем сравнивать, да? Все-таки ни уровень, ни масштаб личности и прочее. Александр I был, конечно, другим человеком. С другой стороны, новую элиту, ну, сложно, скажем так, создавать. Ну и опыт взаимодействия с дворянствами у него был. И у других тоже там. Екатерина II была умная женщина. То, что вы все предлагаете, это революция. Но цель любого правителя все-таки не делать революции. Столько в крови подавить все это, да, на кого опираться и чем все это закончится. Вот. Поэтому, да, действительно, Александр I пытался бороться с дворянством и прочее. Но то, что дворянство, оппозиция была и с правой стороны консервативная, которая была против отмены крепостного права, а с другой стороны, оппозиция и дворяне - это декабристы. Это с другой стороны. А на кого опереться ему? В принципе, не на кого, на армию. Но армия, опять-таки, это гвардия, а гвардия тоже дворяне. В общем, для Александра I это был заколдованный круг, из которого он так и не вышел.
Вопрос от Дениса Ефремова. В европейской генеалогии принято называть династию русских правителей, начиная с Петра III, Гольштейн-Готторп-Романовы, или просто Гольштейн-Готторп-Романовы. Торпская династия, почему наши имперские правители систематически женились на европейских принцессах до такой степени, что русской крови в последнем русском императоре почти не осталось?
Ну, давайте так, мало ли кто что называет и как называет, да? Английский король просит, чтобы его называли Виндзором с 1917 года. Будем называть их Виндзорами, хотя официальная фамилия у них тоже немецкая, достаточно жесткая. Вот, поэтому не будем влезать в эти дела. Это первое. Во-вторых, русский император хотел, ну, по законам того времени, его жена должна быть тоже королевских кровей. Извините, православных королей в то время не было. Да. Ну, был румынский король, который даже посватался к дочке Николая II Ольги. Ольга сказала: папа, уж лучше монастырь, чем учить танец джок. Да, поэтому тут такая ситуация. Не было альтернативы. Поэтому, да, только немцы. Почему? А потому что это было не единое государство Германия, это было много различных маленьких княжеств. И хоть как-то можно было что-то разбавить, с одной стороны, а с другой стороны, это была политика еще какая-то, да, чтобы, ну, вместе связать какие-то страны. Поэтому, да, было такое. Насчет крови, ну, еще раз, мы можем, конечно, генетически найти что угодно, но надо понимать, что Александр III и Николай II, последние русские цари, были русскими в душе. Их воспитали как русские, они
то
были православные.
То есть ты хочешь сказать, что предыдущие Александры, скажем...
Да, они все, нет, я просто ближайший, последний, потому что это вот издевательство Ключевского, когда он там подливал в бокал с красным вином воду, чтобы показать, что у русского царя ничего русского не осталось. Нет, дорогие друзья, они были русские, у них была история России, они были православные, они как бы, да, выполняли те законы, которые ставила перед ним Россия и Бог. Поэтому мало ли кто в какой национальности. Ну и что? Багратион был грузином? Сложный вопрос, дорогие друзья. Он был все-таки русским патриотом и русским героем. Не важно какой ты национальности, важно, какую политику ты проводишь и во что веришь. Ну и остальные тоже.
Вопрос от Ольги Трегубовой. Мне, как женщине, интересна история императорских украшений. Знаю, что были любимые произведения у членов царской семьи, ювелирные производители, вернее, ювелирный дом Болин, Фаберже, и между ними была постоянная конкуренция. История из Фаберже, сколько их всего было создано, где они сейчас. А также эмоциональный вопрос, как же так случилось, что символы русской царской фамилии носят королевские дворы Европы? Одна Владимирская тиара на главе Елизаветы II покойной чего стоит? Они специально, как военные трофеи, их публично надевают, чтобы показать, кто выиграл в политической борьбе в начале XX века.
Ну, это не военные трофеи, это мы продали, поменяли на продукты, на технологии и так далее. Стоило ли это делать? Нет, наверное, не стоило. Но, да, весь мир насилием и разрушим до основания. Поэтому, конечно, власти в 20-е годы мало церемонились какими историческими вещами. Поэтому многие продали. Предрасположенность в основном императриц к какому-то ювелиру, конечно же, существует, но это предрасположенность вкуса того, что этой женщине нравилось. Да. Кому-то нравился Фаберже, кому-то нравился Ван Клиф или еще кто-то. Но это, скажем так, на любителя, да, и еще и мода, да. Ну, поэтому, да, много что купили, а потом многое что продали. Но это не значит, что у нас не существует. Яйца Фаберже, ну, сходите у нас на Фонтанке, да. Есть музей, да, Ваксельберга, да, там есть, как стоят эти самые яйца. Посмотрите на них. Сходите в алмазный фонд в Москве. Сходите в особую кладовую, не золотую кладовую, а в особую кладовую Эрмитажа. В золотой кладовой в основном находятся археологические золотые находки, скифы и прочее, а в особой – это подарки. Угу. Посмотрите, я думаю, что вам будет тоже интересно. Мне рассказывал один товарищ из ФСО, что очень любят еврейские ювелиры ходить в Грановитую палату, в алмазный фонд, и там они это называют, ну, они в основном евреи, они называют это «стеной плача». Потому что столько можно чего сделать, да, из того, что там у нас представляется. Мы достаточно богатые. Да, конечно, обидно, что что-то потеряли, но не все.
Вопрос Бориса Пирога. Насколько произведение Алексея Толстого «Хождение по мукам» является калькой своего времени?
Ну, это был взгляд как раз Алексея Толстого, который проживал это. С другой стороны, если мы смотрим первый том, да, «Сестры», он написан, начал писаться еще до революции и был написан в начале в эмиграции. Поэтому он более интересен нам, да, чем «Хмурое утро», последний роман, который был написан в 1941 году. Понятно, что влияние советской власти на «Красного графа» было очень большое. Поэтому еще раз, но это все равно исторический источник, это читать интересно, очень красочно.
Да, согласна.
Да, и про белых, и про красных. Да. Вот, да.
Дух того времени очень передает, как мне кажется.
Да, согласен.
Вопрос от Валерия. Здравствуйте, почему Тегеран 43 в Тегеране и почему Рузвельт поселился вместе с советской делегацией, а не с британской?
Ну, понятно, что к 43-му году, когда уже коренной перелом, стал вопрос, что должны встретиться все три руководителя антигитлеровской коалиции. А так, сломанным телефоном, или как это называется, детская игра, был Черчилль, который ездил и в Москву, и ездил на встречу с Рузвельтом, да, там Касабланка, там и другие вещи. И, конечно же, время пришло договориться и прочее. Но Сталин, как верховный главнокомандующий, не хотел далеко уезжать от страны. Было предложение на Аляске встретиться или еще где-то. Поэтому решили приятное с полезным и сделали в Иране. Иран был оккупирован в то время советскими войсками и английскими войсками, поэтому он контролировался. Но как контролировался, фильм «Тигран 43» мы тоже видели, да? Так или иначе, было решено сделать там. А так как действительно немецкие разведчики готовили покушение и прочее, это стало известно, а американское посольство находилось вдалеке, и поэтому Сталин предложил, да, Черчилль об этом не знал, он думал, что все будут жить у себя, Сталин предложил Черчиллю поселиться у него, чтобы не было террористических актов и чтобы было все рядом. И Рузвельт согласился. С одной стороны, это был еще такой показ Рузвельта, что он доверяет товарищу Сталину.
Вопрос: какова этимология кадрили? Ну, я не знаю, слово кадрили или...
Ну, давайте так. Кадриль – это значит 4 или квадрат. Ну, кадры еще слово. Квадрат. Да? То есть там танцуют 4 человека, хотя в России кадрили есть шестерка, восьмерка, там, ну, другие там разные. Но вот во время этого танца, да, легче всего заниматься знакомством с девушкой. Вот, ну, в то время. Поэтому слово кадрить, у нас пришло слово кадрить. Но это французский танец, сельский. Ой, он имел там свои какие-то коленца, там волки, солнце. Господи,
очень увлекательно.
Лето,
танец, да,
штаны. По-моему, первая поза называется штаны. Вот, второе лето, третье курица. Ну и потом финал. Вот, да. Ну, в России это все переделано, да. Но, наверное, штаны и курица тоже в этом танце можно показать.
Какой регион Франции наименее французский?
Хороший вопрос. Ну, приграничные какие-то регионы Франции, они имеют влияние, конечно, за границей. Например, Фландрия – это, конечно, Бельгия там, да? Эльзас – это в том числе и Германия, да? Британь – ну, вот они там, остатки кельтов, да? Брест там, да, или Рен, что там, Коэн там, какие города. А там, конечно, свое влияние есть. И на юге… Ну, Гасконь, например, да, это баски, да. То есть какие-то влияния приграничные существуют, да. Но сказать, что они не французские, я не сказал бы. Не французскими сейчас являются фаборы пригороды Парижа. Вот это 100%. Да, там мало французского, хотя говорят на французском языке. Вот, но это уже другой вопрос, так и называемый. Все-таки Франция – моногосударство, да, одного народа. Ну, который сейчас, конечно, сдает свои позиции, но это уже другая история.
Спасибо, Сергей. Напоминаю, что сегодня у нас был специальный выпуск, в котором историк Сергей Виватенко отвечал на вопросы наших слушателей. Мы их всегда принимаем на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте всегда можно задать вопрос. Ну, а на сегодня все. С вами были мы, Сергей Виватенко, и я, Александра Ромашова. И до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.